Познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Вопросы Европейского суда к России по делу Ходорковского. Протесты КПРФ против подтасовок на выборах. Неожиданный поворот кризиса вокруг иранской ядерной программы. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – российская, но имеющая прямое отношение к международным организациям и даже к имиджу России за границей. Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева. Это решение европейские судьи вынесли сегодня, 25 октября, в день четвертой годовщины ареста в новосибирском аэропорту Толмачева, самого богатого на тот момент человека в России, главы компании «Юкос» Михаила Ходорковского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Подвергался ли господин Ходорковский негуманному и унижающему достоинству отношению? Почему во время суда его держали в железной клетке, не давали горячую пищу и лишили возможности заниматься физическими упражнениями в дни судебных заседаний? Это лишь малая часть из тех вопросов, на которые предстоит ответить правительству России и европейским судьям в рамках коммуникаций по жалобе экс-главы ЮКОСа и его адвокатов. В жалобе, поданной в Европейский суд в марте 2005 года и дополненной в 2006 году, вскоре после вступления в силу обвинительного приговора, приводятся доводы о том, что в отношении Михаила Ходорковского были нарушены 6 и 8 статьи Европейской конвенции по правам человека, право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение частной и семейной жизни, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Было поставлено 15 вопросов. В действительности вопросов больше, чем 15, потому что некоторые вопросы имеют подвопросы. Вопросы очень принципиальные, важные. Видно, что суд очень неплохо изучил все материалы. Описание фактов занимает порядка 40 с лишним страниц. То есть обычно жалобы коммуницируются достаточно скупо, и Европейский суд любит краткость в изложении, но даже кратко излагая, вот это очень большой документ. Он сейчас есть на сайте Европейского суда, с ним можно ознакомиться, и там же, на сайте Европейского суда, можно найти эти вопросы. Там говорится о возможных нарушениях на этой стадии, никто не утверждает, что нарушения были или что их не было, но возможные нарушения там представлены в виде нескольких статей Европейской конвенции. Ну, конечно, центральной статьей является статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. Жалоба, конечно, это объемный документ. Ну вот и вопросов получилось много.
Карина Москаленко подчеркнула, на нынешней стадии мы не будем комментировать вопросы Европейского суда. Он предоставил слово правительству России, прежде чем чиновники ответят, давать комментарии как минимум странно. Юрий Шмидт, адвокат команды Михаила Ходорковского, отметил в интервью «Радио Свобода», что его доверитель просил адвокатов не слишком афишировать продвижение дела в Европейском суде, поскольку, и Ходорковский неоднократно это заявлял, он рассчитывает добиться правосудия именно в России. Для него это принципиальный вопрос. Тем не менее, и адвокаты не раз заявляли об этом, решение Европейского суда, конечно, в том случае, если он удовлетворит жалобу, откроет перед Михаилом Ходорковским возможность добиться повторного рассмотрения его уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако на скорую работу страсбургских судей пока рассчитывать не стоит, говорит Карина Москаленко.
Я должна отметить, что в настоящее время Европейский суд не отличается скоростью работы. И не потому, что им не хотелось бы рассматривать дела быстро, а потому что дел скопилось в Европейском суде очень много, и очень много нерассмотренных российских дел. Поэтому рассчитывать на очень быстрое рассмотрение этой жалобы с вынесением окончательного судебного решения по поводу того, имели место нарушение прав человека или нет, мы не должны. Еще и принимая во внимание объем этой жалобы, количество нарушений, которые мы просили рассмотреть. Ведь статья 6, право на справедливое судебное разбирательство, это ключевая, о которой мы там пишем. Это статья, которая состоит из 3 параграфов, и по всем параграфам были поставлены вопросы. И вопросов по каждому параграфу несколько, это комплексные вопросы. Поэтому правительство должно ответить до 12 февраля, а уже после этого дается возможность стороне заявителя опровергнуть или возразить против ответов правительства.
Между тем, за Страсбургом уже числится решение в пользу другого важного фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева. Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание его под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года и постановил компенсировать бывшему совладельцу ЮКОСа 3000 евро в счет компенсации морального вреда и 7000 за судебные издержки. Тем временем в Чите заканчивается ознакомление Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами нового уголовного дела. На этот раз бизнесменов обвиняют в хищении и легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Суд удовлетворил ходатайство обвинений и ограничил нас срок ознакомления до 22 декабря. Соответственно, 22 декабря ознакомление закончится. Мы сможем после этого заявить некие ходатайства по окончании ознакомления с делом. И дальше дело будет передано в суд.
Уже известно, в какой суд передадут это дело?
К сожалению, неизвестно, в какой суд передадут дело, хотя по закону этот суд может быть только в Москве, поскольку все инкриминируемые деяния, по мнению следствия и обвинения, совершались в Москве и Московской области.
Но, тем не менее, по закону и следствие должно проходить тоже в Москве, а вашего подзащитного, как и Михаила Ходорковского, до сих пор удерживают в следственном изоляторе в Чите и не переводят в Москву. Почему?
Строго говоря, вообще по закону действительно и следствие должно было проходить в Чите. И есть решение Басманного суда, которое до сих пор не отменено, о том, что постановление об определении места производства следствия в Чите было незаконным. Но для следствия есть хотя бы альтернатива в УПК, что в некоторых случаях следствие может проводиться по месту нахождения обвиняемых, но только если это служит объективности и так далее, и так далее. Следствие этого доказать не смогло, но пользуется этим указанием закона, что иногда можно проводить по месту нахождения обвиняемых. Суд же нельзя проводить по месту нахождения обвиняемых, то есть такой оговорки в законе не предусмотрено. Суд только по месту совершения преступления или наибольшего количества преступлений, или самого тяжкого из них. То есть это только Москва. Но обвинение пытается все-таки и это решение Басманного суда отменить. И 12 декабря состоится рассмотрение очередного надзорного представления в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Я очень надеюсь, что судьи Верховного суда поддержат своих коллег из Московского городского суда, из президиума, поскольку очень обоснованное и мотивированное было решение президиума Московского городского суда о том, что решение Басманного суда законно и должно быть оставлено без изменений. Поэтому у меня надежда есть, что все-таки решение Басманного суда отменено не будет. Хотя для нас сейчас уже это, в общем-то, не имеет такого большого значения, поскольку вследствие уже фактически все подходит к концу. И теперь для нас самым важным, конечно, вопросом является, где будет суд.
Однако ответ на этот вопрос, по мнению адвокатов и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, вряд ли придет раньше начала следующего года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. Спустя полторы недели Следственный комитет при прокуратуре Тихоокеанского флота подтвердил, что уголовное дело по факту матроса срочника возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит российская поствыборная политическая тема. Многие оппозиционные партии по-прежнему утверждают, что прошедшие 2 декабря выборы в Госдуму были нечестными, и результаты их были сфальсифицированы. Среди таких партий коммунисты, которые проводят сегодня акцию протеста в Москве. Впрочем, место для этой акции они выбрали странное. У Соловецкого камня, памятника жертвам коммунистического советского террора. На этой акции находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в эфире «Свободы». Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что это за акция? Кто вместе с коммунистами пришел туда и почему действительно у Соловецкого камня?
Вот у Соловецкого камня вот буквально 2-3 минуты назад началась акция ЦК КПРФ, в которой участвует, ну, по приблизительным данным, около 100 человек, я думаю, не больше. Самое интересное, что в этой акции также принимают участие молодежные активисты движения «Наши», которые постоянно вступают в дискуссию с коммунистами, со сторонниками КПРФ. Я еще до начала этой акции, этого разрешенного властями митинга, я успел побеседовать с лидером «Авангарда Красной молодежи» Сергеем Удальцовым, который заявил следующее. Власть своровала у КПРФ 80% законных голосов. Мы надеемся, что после таких обманов и фальсификаций вся оппозиция в России поддержит коммунистов и будет открыто высказываться против, участвовать в уличных массовых акциях. Первая такая акция пройдет в субботу в 11:30 у здания администрации президента рядом с памятником героям Плевны, добавил Удальцов. Надо прекратить этот произвол, придите и поддержите нас. Также после этого активисты «Авангарда Красной молодежи» начали скандировать позор путинским выборам, верните наши голоса, Путин украл выборы, и само собой все это закончилось лозунгом «Россия без Путина». Сейчас я наблюдал довольно-таки резкую перепалку между коммунистами и молодыми активистами движения «Наши», которые одни говорили, что, конечно же, что эти выборы незаконны и огромное количество фальсификаций наблюдалось, а другие, то есть «Наши», говорили, что же вы их не пресекли, что же, собственно, никак не подействовали на нарушителей, если таковые были. Могу добавить, что вот сама акция через небольшой мегафон, через микрофон началась буквально вот 5-6 минут назад. В руках у многих здесь митингующих такие таблички с надписями «Махинаторов на Колыму». Привет.
Спасибо, Максим. Наш корреспондент Максим Ярошевский находится в Москве у Соловецкого камня, где проходит акция протеста российских коммунистов. А мы продолжим выборную тему о судьбе российских демократических партий после выборов в Государственную Думу. Мой коллега Виталий Портников побеседовал с журналистами «Новой газеты» Сергеем Мулиным и журналистом «Коммерсанта» Глебом Черкасовым.
Как вы, в принципе, считаете, можно ли воспринимать итоги выборов в Государственную Думу как окончательное исчезновение с российской политической сцены того, что еще недавно называлось либеральным политическим движением в России? Что придет на смену Союзу правых сил, Яблоку, другим таким партиям? Или же можно рассчитывать на то, что они вернутся в большую политику, и эти выборы для них всего лишь такой вот печальный эпизод, связанный с тем, что не столько избирали парламент, сколько голосовали за доверие Владимиру Путину?
В свое время Черномырдин сказал, это те, кто выживут, будут долго смеяться. Я думаю, что и СПС, и Яблоко в той или иной форме переживут и второй срок отсутствия в Госдуме, так же, как его переживает уже, по-моему, лет 12. Аграрная партия России.
А вы как считаете, Лев?
Я считаю, что с этими партиями, в общем, примерно все закончилось. Я бы их сравнил с патриотами 90-х годов, которые в начале 90-х сидели в Верховном Совете, считались серьезными претендентами на власть, были в персональном своем воплощении звездами первой величины. Все помнят Аксючиц, Константинов, Астафьев. Да? Ну, то есть сейчас уже никто не помнит, тогда эти имена звучали.
Вы хотели, чтобы мы помним.
Да,
вы,
мы помним.
Вы здесь,
да.
Помним. Вы помните,
да. Это человек, который привел в политику Немцова.
Видите, какой большой вклад. Астафьев придумал название «Демократическая Россия», а Константинов был одним из самых радикальных питерских демократов. Так вот, дело в том, что в какой-то момент у патриотов той поры возникла следующая ситуация. У них был их избиратель, да, но они не могли до него докричаться. Они не могли его привлечь на свою сторону. Их избиратель голосовал за коммунистов, за Жириновского, за кого угодно, не ходил на выборы, но не голосовал за них. Да, было же очень много.
И сами не оказались в патриотической антигитлеровской позиции.
Да, например. Нет, это уже после 93-го года. То же самое сейчас с нынешними демократами. Они будут маргинально тлеть, но их голосами воспользуется кто-то другой. Кто, я пока не могу сказать.
А в принципе, может быть, можно сказать о том, что российские выборы лишились идеологичности как таковой? Что это раньше избиратели голосовали за некие различные курсы, за некие представления, ведь сегодняшний избиратель с трудом представляет себе различия в программах тех партий, за которые он голосует. Ну, возможно, за исключением коммунистов.
В чистом виде это же были не выборы, это было именно голосование, такой псевдореферендум о доверии Путину. Референдум состоялся, доверие получено, никаких идеологических платформ в сущности обществу не предъявлено. Так что я думаю, что либеральный электорат, если его воспринимать как людей, которые чего-то хотят в этой жизни, он же никуда не девается. Просто он будет искать своих выразителей. Ну, мне почему-то кажется, что уже при следующем президенте России.
Я согласен. Мне кажется, что идеологии на этих выборах было мало. Ну, собственно говоря, их мало было и на прошлых. Просто на этот раз из четырех партий только одну можно назвать гражданской. И одну можно назвать более-менее живой, но с натяжкой. Остальные странные образования, прошедшие в Думу. Ну и нельзя сказать, что за пределами Думы осталась какая-то живая мысль, да? Она осталась, но не в партийном воплощении.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с журналистом «Новой газеты» Сергеем Мулиным и сотрудником «Коммерсанта» Глебом Черкасовым. Российских новостей и событий перейдем к международным. Одна из самых громких международных новостей последнего дня. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. Взгляд из Америки и на этот доклад, и на торжество нынешнего иранского президента в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Во вторник президент Буш провел пресс-конференцию, на которой главной темой стала иранская проблема. Слово Алану Давыдову.
Президент Соединенных Штатов призвал международное сообщество продолжить давление на Иран с целью заставить его свернуть свои ядерные программы. По мнению Буша, эта страна продолжает представлять опасность, несмотря на то, что на текущей неделе американская разведка сделала вывод о приостановке разработки Тегераном ядерного оружия 4 года назад. Я рассматриваю этот доклад как подтверждение того, что у них была ядерная программа. Они ее остановили, но могут возобновить. Такая возобновленная программа может оказаться действенной и опасной, если к ней приложить технологии обогащения урана. Буш выступил на пресс-конференции на следующий день после публикации нового доклада национальной разведки. В докладе говорится, что Иран заморозил свою программу создания ядерного оружия осенью 2003 года, главным образом по причине пристального внимания и давления со стороны международного сообщества. Этот вывод резко контрастирует с подобным докладом двухлетней давности, согласно которому американская разведка была убеждена в том, что Тегеран упорно продолжал реализацию программы ядерных вооружений. Буш сказал, что узнал о новых выводах разведки только на прошлой неделе. Он считает, что эти выводы не являются основанием для того, чтобы ослабить дипломатическое давление на Тегеран. На вопрос журналистов о том, не кажется ли ему, что он преувеличивает иранскую угрозу, Буш ответил так. Иран был опасен, является опасным и останется опасным, если у него есть ноу-хау по производству ядерного оружия. В докладе национальной разведки говорится, что у Ирана в прошлом была тайная программа ядерных вооружений. Ну а если они снова запустят подобную программу? По мнению американского президента, международное сообщество должно изолировать Иран в случае продолжения разработки им технологий производства ядерного оружия. Вместе с тем Буш отметил, что у Ирана есть и более приемлемый путь – это сотрудничество с международным сообществом. Тезисы президента о недопустимости ослабления давления на Иран поддержали госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс, находящиеся с визитами, соответственно, в Эфиопии и в Афганистане. Между тем, ряд видных демократов в Конгрессе призвали к активизации международных дипломатических усилий, подталкивающих Иран к добровольному отказу от обогащения урана в обмен на экономические стимулы, гарантии безопасности и региональной интеграции.
Это был Алан Давыдов. Какой должна быть американская стратегия в отношении Ирана? Сенсационный вывод американской разведки о том, что Тегеран заморозил свои работы над ядерным оружием, заставил некоторых видных американских политиков вслух ответить на этот вопрос. Администрация должна была давным-давно прекратить брецать саблей. Они не должны были даже прибегать к этому, заявил кандидат в президенты сенатор Барак Обама. Сенатор Хиллари Клинтон призвала Белый дом воспользоваться предоставившейся возможностью для расширения контактов с Ираном. Тезис демократических оппонентов Джорджа Буша – администрация пыталась ввести Соединенные Штаты и мир в заблуждение относительно опасности, представляемой Тегераном. Подобные претензии к Белому дому, впрочем, традиционный инструмент критиков Буша, используемый по самым разным поводам. Как специалисты объясняют резкое, совершенно неожиданное изменение взглядов американских разведаналитиков на иранскую ядерную программу? Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института военно-политических исследований Дэниел Гуре. Судя по некоторым данным, американские разведслужбы смогли получить доступ к прежде недоступной информации. Насколько я понимаю, этот вывод был сделан после анализа сведений, добытых в результате электронного прослушивания иранских систем коммуникаций. Почему такой вывод был сделан только сейчас, насколько можно верить этому заключению, непонятно. На мой взгляд, вся эта история лишь подтверждает ограниченность американских разведывательных возможностей в странах, представляющих особую опасность. Будь то Иран, Северная Корея, Пакистан или Китай. Эти метания от одного вывода к противоположному, отражение проблем, испытываемых разведкой, в этом невозможно винить политическое руководство. Так или иначе, давние скептики, прежде всего России и Китая, по-видимому, должны, так сказать, по праву испытывать удовлетворение по поводу подтверждения их сомнений. Безусловно, позиция России в дополнительных санкциях нет необходимости, выглядит в глазах многих более обоснованной. Но не надо забывать, и на этом сейчас делают акцент американские официальные лица, что формальным поводом и предметом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, является программа обогащения урана, которая велась Ираном в течение нескольких лет подпольно и сейчас ведется открыто в нарушении резолюции ООН. Ведь суть требований к Ирану и цель новых санкций, предлагаемых Соединенными Штатами и западноевропейскими столицами, совершенно простая. Тегеран должен прекратить обогащение урана и отказаться от возобновления этих попыток в будущем. Как только это произойдет, смысл в санкциях отпадет. Я думаю, даже предложение об обогащении иранского урана в России может быть приемлемым. Эти новые выводы разведки, скорее всего, мало повлияют на стратегию Соединенных Штатов. До тех пор, пока Иран продолжает обогащение урана, Вашингтон будет пытаться ужесточить антииранские санкции. Таково мнение известного американского военного эксперта Дэниела Гуре. Между тем, как признают многие американские наблюдатели, новые выводы американской разведки обернулись большой пропагандистской победой Тегерана, которая сильно затруднит дальнейшие попытки добиться выполнения Ираном резолюций Совета Безопасности. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о иранской ядерной программе и проблемах международных и даже внутриполитических, как вы только что слышали, которые возникают в США, возникших в связи с этой программой. И в итоговом выпуске «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарев, 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. И, конечно же, все материалы, касающиеся этой темы и других тем, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет любопытная история о том, как кремлевские пропагандисты играют в опричную стилистику. Об этом минут через примерно 10, а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. Как передает корреспондент «Радио Свобода», председатель организации «Молодая Башкирия» Айвар Рязяпов был задержан на 5 суток после того, как подал заявку на проведение пикета против нарушений, допущенных при подведении итогов голосования. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. убийством. Спустя полторы недели Следственный комитет при прокуратуре Тихоокеанского флота подтвердил, что уголовное дело по факту гибели матроса-срочника возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Правозащитники сообщают о высылке из России узбекского иммигранта, несмотря на решение Страсбургского суда. О том, что выходец из Узбекистана Абдугани Камалиев был отправлен в ночь на среду самолетом из Тюмени в Узбекистан, сообщила в интервью «Радио Свобода» глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Касаясь Косово, Лавров отметил, что поддержка Западом независимости края блокирует достижение договоренности по вопросу о статусе края. В Ираке в результате взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. В страну одновременно с неожиданным визитом прибыл министр обороны США Роберт Гейтс. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим разговор о новостях. Международная тема, международная новость. В Грузии уже активно идет предвыборная президентская кампания. Оппозиция жалуется на преследование со стороны властей. Со своей стороны руководство объявило руководство страны о том, что оппозиционная телекомпания и медиа возобновит вещание. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Предвыборная кампания в Грузии постепенно принимает все более острый, можно даже сказать, ожесточенный характер. Достаточно перечислить только последние события. Во вторник неизвестные попытались ворваться в районный предвыборный штаб кандидата в президенты от объединенной оппозиции Левана Гачачеладзе. Злоумышленники разбили стекла в здании, где находится штаб, и скрылись. МВД ограничилось дежурной фразой о том, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. При этом Министерство внутренних дел Грузии опубликовало номер телефона горячей линии, по которой граждане должны позвонить и сообщить о подобных фактах. Во вторник со двора Тбилисского госуниверситета неизвестные в гражданской форме похитили, избили и выбросили из машины далеко в лесу нескольких студентов после того, как молодые люди попытались устроить акцию протеста в момент, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встречался со студентами. В средствах массовой информации распространяются противоречивые данные опросов общественного мнения. Например, согласно данным компании BCG, Михаила Саакашвили готовы поддержать 54% избирателей, Левана Гачачеладзе – 15,5%. На третьем месте известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили – 15%. Однако, если верить результатам опроса, проведенного влиятельной тбилисской газетой «Квирис Палитра» «Палитра недели», Леван Гачачеладзе на несколько пунктов опережает Михаила Саакашвили. Леван Гачачеладзе, являющийся лидером среди оппозиционных кандидатов, участвует в президентской гонке со слоганом «Грузия без президента». Он не скрывает, что будет занимать президентский пост всего 3 месяца. «Моя программа будет называться «200 дней» или «200 шагов». Можно отсчитывать 7 ноября, до парламентских выборов, когда законодательный орган навсегда упразднит президентский пост, а я уйду на пенсию». Столь оригинальная президентская программа объясняется стремлением объединенной оппозиции, выдвинувшей Гачачеладзе кандидатом, установить конституционную монархию в Грузии. В среду в 18 часов по местному времени истекает срок внесения в ЦИК 50 тысяч подписей в поддержку кандидатов. Сторонники Михаила Саакашвили уже собрали более 140 тысяч подписей. Но главная интрига процесса регистрации – сможет ли зарегистрироваться в качестве официального кандидата известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили, против которого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в подготовке вооруженного восстания в ходе событий 7 ноября на проспекте Руставели. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжим разговор о новостях, но уже речь пойдет не о политике, а о высоких технологиях. О новостях высоких технологий расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Канадские нейрофизиологи из Центра мозга Университета Западного Онтарио пытались ответить на вопрос, как определить, действительно ли внимание собеседника обращено к тому, с кем он разговаривает. До сих пор измерение внимания было основано на косвенных показателях изменения времени реакции или обнаружения стимула. Но исследования канадских ученых помогли найти точный способ измерения тайного внимания. Их результаты впервые демонстрируют, что зафиксировать в реальном времени сосредоточенность человека, воспринимающего сообщение, возможно, если зарегистрировать активность его шейных мышц. По данным экспериментаторов, мышцы шеи реагируют на тайную ориентацию внимания даже в отсутствии движений глаз. Этот факт может повлиять на оценку эффективности лечения инсульта или других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Британские палеонтологи из Манчестерского университета рассказали о результатах изучения утконосого динозавра, который был найден в Северной Дакоте в 1999 году. На теле животного, возраст которого 67 миллионов лет, виден реальный кожный покров, сохранившийся полностью во многих местах. Хотя кожа ископаемого динозавра утратила свой цвет, его текстура осталась нетронутой. Это позволило ученым составить трехмерные реконструкции, из которых стало понятно, кожа древнего животного имела складки и, возможно, была полосатой. Предварительные данные также показывают, что динозавр при длине около 12 метров и весе в 35 тонн мог развивать скорость до 45 км в час. Молодые шимпанзе имеют незаурядную фотографическую память, сообщают японские приматологи из Киотского университета. В эксперименте, в котором вместе с животными участвовали добровольцы-студенты, трех шимпанзе-матерей и их пятилетнее потомство обучали счету от 1 до 9. Каждый из участников по очереди прикасался к цифрам, расположенным в разных местах монитора. Затем цифры замещали пустыми квадратами, и испытуемые должны были вспомнить, где находились те или иные цифры, а затем прикоснуться к соответствующему квадрату. Оказалось, что юные шимпанзе выполняют эту задачу лучше, чем их мамы и чем испытуемые студенты. Исследователи полагают, что молодые шимпанзе имеют фотографическую память, которая позволяет им запоминать сложную картину беглым взглядом.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Я летел на украинских авиалиниях, и мне подали большой стакан медовой водки с перцем. Так что я уже прилетел в Киев в таком приподнятом настроении.
Немцы в Киеве. Поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Вечно жить здесь я не смог бы, потому что в конце концов я по менталитету, по образу жизни, да, я немец.
Мы возвращаемся к российским политическим послевыборным темам на волнах Радио Свобода. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Оппозиционные партии, особенно те, которые не попали в новую Госдуму, протестуют против давления властей и фальсификаций и строят планы на будущее. А правящая партия «Единая Россия» празднует победу, в том числе и на улицах Москвы. Официозный митинг прокремлевской молодежной организации «Молодая гвардия» прошел в столице. Ролик из телезаписи этого мероприятия теперь можно увидеть на сайте YouTube. На нем лидер организации, бывший популярный музыкальный ведущий Иван Демидов, появляется на сцене с щеткой и мусорным ведром, куда он, сопровождая это действие не очень корректными ремарками, выбрасывает портреты оппозиционных политиков от Никиты Белых до Эдуарда Лимонова. Вольно или невольно режиссеры этого мероприятия использовали печально известный символ кровожадных опричников Ивана Грозного – метлу, чем заставили некоторых зрителей вспомнить и недавний антиутопию, роман Владимира Сорокина «День опричника». Насколько намеренно используется здесь страшная символика, спросил я своего коллегу Петра Вайля.
Действительно, напрашивается эта параллель. Как известно, опричники привязывали метлу к седлу своего коня, тем самым показывая, что они подметают, выметают Россию от врагов. Возможно, Демидов прочел роман «День опричника», и таким образом, хотя у Сорокина-то цель прямо противоположная, он рисует такую антиутопию, во что может превратиться Россия, если пойдет по нынешнему своему авторитарно-тоталитарному пути. Но мне-то кажется, что здесь апелляция все-таки скорее в мозгах, несмотря на то, что это молодежь, не к опричнине, о которой вряд ли они что-нибудь знают, не к Сорокину, которого они вряд ли читали, а в конечном счете это к советской стилистике. сплошь и рядом в советских карикатурах такой вот метлой выметали то каких-то шпионов американских, то пьяниц, то прогульщиков.
Клику Чанкайши.
Клику Чанкайши, совершенно верно. Хулиганов со двора. Эта метла все время действовала. Вот это то, что используется активно, советская символика, это, мне кажется, как раз характерно для общей стилистики нынешнего времени. Не только на этих выборах, но и вообще шире. Ведь посмотрите, как работает вся эта система. Это появление вот этих самых ткачих, действительно появление каких-то представителей пролетариата, якобы, которые должны произнести свое веское слово, хотя понятно, что никакого веса общественного они не имеют.
Если мы заговорили о стилистике, вот этот ролик произвел очень двойственное такое впечатление, потому что, ну, очевидно, что какой-то единой, настоящей стилистики, большого стиля не сложилось. Демидов выглядит как такой Дед Мороз на елке для детей. Он пытается шутить. Шутки не смешные на самом деле. И это очень любопытно. Камера показывает присутствующих на митинге членов этой молодежной организации. Они практически даже не улыбаются. Они просто иногда кричат «Россия, Россия!», так же, как «Елочка, зажгись!» на тоже детской елке. И оживляются только один раз. Я специально обратил внимание. Только когда он упоминает сборную России по футболу.
Вы просто с языка сняли. Я только хотел сказать, что эти ребята свои молодые силы с большим успехом могли бы растрачивать на стадионах, что они и делают. И, в общем, действительно, вы правы, по выражению их лиц совершенно отсутствующих. Только вот вокруг закричали, и человек закричал. Камера это очень хорошо показывает. Телевидение ведь страшная вещь, от него не спрячешься. И, конечно, с большим успехом они производят эту разрядку во время футбольных матчей. Именно поэтому, когда вдруг сопряглась идея Великой России с голландским тренером Гусом Хиддингом, вот тут-то и начался настоящий восторг. Но у взрослых все-таки не совсем то. Взрослые апеллируют, я думаю, совершенно даже сознательно уже теперь. Если раньше советизация в мозгах проходила на несознательном уровне, на подсознательном, просто так проще катиться вот по накатанной поколениями колье, то теперь это происходит сознательно. Вот эти всякие упомянутые ткачихи, это вот идея упования на единого лидера, это унификация телевидения, все-таки это производится уже сознательно.
Я позволю себе оценочное суждение, но оценочно-эстетическое. Очень это выглядело все бездарно с эстетической, стилистической точки зрения. Такого себе в советское, в позднесоветское время не позволяли. Почему?
Вы знаете, тогда выдерживали некий декорум, придерживались правила игры. Их придерживаются и сейчас. Но в целом все-таки прошедшие с конца 80-х до начала 2000-х годов лет 15, да, эти полтора десятилетия не прошли даром. Народ сильно расковался, сильно отвязался, что называется, и ведет себя по-другому. Все-таки, условно говоря, те советские были в тяжелых черных костюмах и удушающих галстуках. Эти все-таки в джинсах и кроссовках. Вот это и определяет тяжесть того стиля и легкость этого. А стилистика все равно приблизительно одинаковая. Вы знаете, и та эстетика была отвратительна, и это, но по-другому. В свое время знаменитый музыкальный дирижер Рудольф Баршай эмигрировал. И когда он приехал на Запад, его там бросились брать интервью, причина вашего отъезда, он дал замечательный ответ. Он сказал: «У меня никаких политических мотивов. У меня мотив только эстетический. Я больше не могу это видеть».
Мнение моего коллеги Петра Вайля. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, мы поговорим о проблеме, которая возникла с уничтожением старого морского вокзала в Санкт-Петербурге и строительством на его месте нового бизнес-центра, торгового центра. И вторая часть нашей традиционной рубрики сегодня в Америке. Ну а сейчас в Москве 17 часов 45 минут и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму, как передает корреспондент «Радио Свобода». Председатель организации «Молодая Башкирия» Айвар Резапов был задержан на 5 суток после того, как подал заявку на проведение пикета. В Хабаровске коммунисты второй день пикетируют здание Краевого избиркома, протестуя против итогов голосования в Госдуму. Москва разочарована письменным ответом Вашингтона на российские инициативы в сфере противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Число жертв сегодняшнего теракта в Кабуле возросло до 13. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит городская петербургская тема. В Санкт-Петербурге так называемый намыв на Васильевском острове смоет здание морского вокзала, известного памятника советской архитектуры. Вместо него предполагается возвести большой стеклянный бизнес-центр. Эти планы городской администрации по новому вмешательству в сложившийся облик города вызвали энергичные протесты в градостроительном совете Петербурга. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Здание морского вокзала было построено архитектором Виталием Сахиным в 1982 году. Это, конечно, не памятник архитектуры, но 20 лет назад оно получило госпремию СССР и вообще стало одним из важных градообразующих элементов на Васильевском острове. Теперь на его месте предполагается возвести 4 стеклянные башни высотой 65 метров, общей площадью 130 тысяч квадратных метров и с парковкой на 1000 машин. Все это только часть одиозного проекта по намыву территории на Васильевском острове, с самого начала вызвавшего бурю протестов. Несмотря на все протесты, проект намыва или морского фасада был утвержден. Строительство идет полным ходом. Главный архитектор города Александр Викторов высказался в том духе, что общественные слушания прошли, значит, проект согласован. Жители острова возмутились и требуют референдума. Что касается морского вокзала, то за его снос выступает руководство ЗАО «Морской вокзал», говорит генеральный директор морского вокзала Владимир Малик.
Здание нефункциональное, здание устарело морально и технически. Конструктивно не приспособлено для того, чтобы использовалось в качестве морского вокзала. Поэтому есть предложение. Мы обсудили архитектуру на градостроительном совете. И сейчас вопрос носа это мы должны решить городом. У нас есть выписка из протокола градостроительного совета. Градостроительный совет одобрил архитектуру здания.
Владимир Малик разделяют проблему на две части – вопрос архитектуры нового здания и вопрос сноса старого здания вокзала.
Градостроительный совет одобрил архитектуру того здания, которое предлагается построить на месте существующего. По поводу сноса там не было единого мнения, действительно. Значит, часть выступила за снос, часть выступила против. 50% здания, которое существует, не может использоваться, потому что оно сплошь состоит из внутренних двориков, холлов, лестниц, площадей, которые не могут использоваться в качестве полезной площади. Защищали его только архитекторы старшего поколения, которые, я так понимаю, то ли знали его, то ли работали с ним. И потом, на самом деле, есть четкая позиция главного архитектора. Викторов сказал, здание ни технологически, ни по планировочному решению, ни по экономическим показателям не может использоваться в современных условиях. Оно устарело. На мой взгляд, там не меньше половины высказалось в поддержку этого носа, а старики были против.
Среди тех, кто был против, председатель Совета по охране архитектурного наследия Союза архитекторов Петербурга Дмитрий Бутырин.
Это уже часть лица города, которая сейчас будет смотреть в Финский залив, в Балтику, будет перечеркнута полностью дамбой западный скоростной диаметр, который пройдет по западной оконечности острова. И тем самым все эти разговоры о морском фасаде города, о всяких там парадных вещах, о бульварах вдоль этой набережной и так далее, это все становится глупым, потому что это все будет перечеркнуто этим вот диаметром. диаметром, так называемым. Когда-то морской вокзал был вот в системе фасада лица города морского, как это именовалось громко. Теперь это уже непонятно вообще. Сейчас ведь только деньги красуются у нас на небосклоне, а уже никакие там эстетические соображения, по-моему, у нас уже не работают.
По мнению Дмитрия Бутырина, здание морского вокзала вполне могло бы войти в систему будущих портовых сооружений. Многие члены градостроительного совета тоже считают, что новый проект нуждается в серьезной доработке, что в нем нет художественной идеи и что старое здание хотят снести исключительно в угоду коммерческим интересам инвестора, который, как и все прочие инвесторы, просто хочет выкачать как можно больше денег из бесценной земли в центре города. Дмитрий Бутырин считает, что будущий снос морского вокзала – это только часть мощной атаки, которая в последнее время идет на Васильевский остров.
Мне кажется, бессмысленно через город тащить огромную транзитную магистраль. Она создана для международной связи. Аэропорт, Выборгское шоссе, там Приозерское шоссе и за граница. Извините, но по городу такие делать броски вообще совершенно не следует. Это надо делать, конечно, иные городские проблемы, которые без того остры. Уже один такой выход из положения намечен. Можно же ехать вовсе не в город, чтобы попасть на Выборгское шоссе, а можно ехать через Кронштадт. Зачем сюда это все тащить? Ну, сейчас опять же деньги. Те, кто за это хватаются, это тарифы на час, они должны эти деньги схватить и бежать куда-то дальше, искать еще что-ли схватить.
На морской вокзал были затрачены немалые деньги, так же, как и на дно углубительные работы, проведенные рядом с ним, чтобы здесь могли стоять на якоре корабли. После скандала на градостроительном совете было решено, что сносу морского вокзала будет посвящено отдельное заседание. Но мало у кого теплится надежда, что мнение архитекторов поколеблет уже, вероятно, принятое решение властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американские ВВС успешно испытали во вторник уникальную ракету-перехватчик, которая может использоваться в качестве одного из компонентов масштабной системы противоракетной обороны. По словам специалистов, впервые в истории военной авиации ракета, запущенная с истребителя F-16, сбила только что выпущенную межконтинентальную баллистическую ракету. Для выполнения этой необычной задачи была использована модифицированная ракета, способная перемещаться со скоростью, превышающей скорость взлетающей межконтинентальной ракеты. Использование этого инструмента перехвата наверняка будет ограничено, поскольку радиус действия ракеты-перехватчика около 150 километров, и она может уничтожить объект лишь в течение 3 минут после его запуска. Тем не менее, Пентагон надеется, что подобные ракеты-истребители, установленные на беспилотных самолетах, также будут использоваться для перехвата тактических ракет. Известному сборщику политических пожертвований для Демократической партии Норману Шу предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, которое обошлось обманутым им инвесторам по крайней мере в $20 миллионов и в незаконном финансировании политических кампаний нескольких известных политиков-демократов. Дело Шу, о котором впервые стало известно несколько месяцев назад, привело к крайне необычным извинениям ведущих кандидатов в президенты, среди них Хиллари Клинтон и Барак Обама. После того, как они приняли крупные пожертвования от нескольких десятков доноров, рекомендованных Шу, выяснилось, что значительная часть этих средств, а предвыборный штаб Клинтон, например, получил от этих людей больше $1 миллиона, была выложена самим Шу, что запрещено избирательными законами. Мало того, это были ворованные деньги, взятые Шу у разных инвесторов под несуществующие инвестиционные проекты. По словам следователей, обвиняемый был движим тщеславием. За свои чужие пожертвования он покупал близость к политикам. Хиллари Клинтон и другие кандидаты передали деньги Шу благотворительным организациям, а ему грозят 20 лет тюрьмы. Обрезание, провозглашенное не так давно специалистами Организации Объединенных Наций в качестве эффективного средства борьбы с распространением СПИДа в Африке и других слаборазвитых регионах, по таинственной причине не приносит желаемого результата в Соединенных Штатах. Специалисты из Федерального центра по контролю за инфекционными заболеваниями провели длительные наблюдения за группой афро- и латиноамериканцев в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии и не обнаружили никаких статистических подтверждений тому, что обрезание предотвращает инфицирование. Согласно существующей теории, в крайней плоти содержатся клетки с особой легкостью, поражаемые вирусом, и их удаление на 50-60% снижает уровень заражаемости. Новые результаты, видимо, заставят либо пересмотреть эту теорию, либо провести более масштабное тестирование групп риска. Миру грозит перспектива значительного удорожания продовольствия, предупреждают американские ученые. Причиной этому станет всемирное потепление, удорожание горючего и рост благосостояния в мире. Слово Яну Рунову.
Вашингтонский исследовательский институт международной продовольственной политики в своем новом докладе утверждает, что из-за глобального потепления, урбанизации и сокращения посевных площадей, роста народонаселения, спрос на продукты питания и цены на них будут расти. По данным ученых, к 2020 году производство сельхозпродукции снизится на 16% в среднем в мире, а в развивающихся странах на 20%. Свою лепту в этот процесс внесет также увеличение производства биотоплива. Что же предлагают авторы исследования? Аналитик института Тим Салсер говорит. Разные меры должны быть приняты. Например, развитые страны должны убрать торговые барьеры и открыть свои рынки для менее развитых государств. Это даст им дополнительный стимул для развития сельского хозяйства. В свою очередь, развивающиеся страны должны увеличить инвестиции в инфраструктуру и рыночные институты. Это должно стимулировать развитие фермерства. Ну и, конечно, необходимо увеличить капиталовложения в развитие сельского хозяйства и научных исследований в этой области, в частности, в генетическое модифицирование сельскохозяйственных культур. Стратегий борьбы с ростом стоимости продуктов питания и кормов может быть много, и каждая страна решает проблему в соответствии со своими национальными и природными особенностями. Есть также опасность того, что кукурузу, сахарный тростник, пшеницу, семена подсолнечника будет выгоднее продавать для производства биотоплива. Но для борьбы с ростом цен на бензин лучше было бы не увеличивать производство биотоплива, а уменьшать потребление бензина. Словом, участвовать в решении растущей продовольственной проблемы должны все. И путем экономии энергии, и путем защиты окружающей среды, и путем государственных капиталовложений, и путем международной финансовой помощи развивающимся странам, чтобы облегчить положение беднейших. В докладе института говорится, что потребление продуктов питания в мире с каждым годом все больше превышает их производство. Особенно рост потребления заметен в Китае и в Индии. Потребность в биотопливе может в ближайшие 12 лет привести к росту цен на кукурузу на 66%, на растительное масло на 50%. Дорожание продовольствия приводит к социальной нестабильности. По словам автора доклада Йоахима фон Брауна, времена снижения цен на продовольствие, видимо, прошли.
Этим малоприятным предсказанием мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Сразу после новостей мы поговорим о ситуации на Украине, где продолжается нелегкий процесс формирования исполнительной власти. Вчера был избран спикер Верховной Рады. Вот сегодня идут уже совершенно практические переговоры о составе правительства и о том, кто ее возглавит. Поговорим также о некоторых оценках прошедших в России выборов в Государственную Думу, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах
1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».